Разворот на восток.
Продолжаем разговор. На этот раз перемещаемся в Ливан. Полномочия президента страны Мишеля Ауна заканчиваются 31 октября. Но, однако же, нового главы государства избрать так и не удается. В чем причины правительственного кризиса? Беседуем с Андреем Чупрыгиным, старшим преподавателем школы востоковедения Высшей школы экономики. Турал Керимов на прямой связи с нами. Коллеги, прошу вас.
Да, действительно, Ливан не впервые в своей истории и в новейшей истории не может избрать президента не то чтобы с первого раза. Такая своеобразная традиция, скажем так, президентских выборов. На самом деле это все берет свое начало от того, как, в принципе, образована, да, государственная система, политическая система, и в соответствии с этой системой президент должен избираться из числа христиан-маронитов. И, в общем-то, этноконфессиональное устройство ливанской государственности является причиной крупных политических кризисов уже не первый год и не в первый раз. 31 октября, полномочия действующего президента Мишеля Ауна, как Алексей уже отметил, действительно истекают, и шансов о том, что иранские политические силы договорятся о новом кандидате, их, как многие считают, и в стране, и за ее пределами, практически нет. Андрей Владимирович, мы вас приветствуем.
Добрый день, коллеги, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вообще, Ливан, конечно, сейчас уже становится притчей во язык в политической жизни Ближнего Востока. Совершенно верно, да. Конфессиональная система политическая в Ливане, которая в свое время получила такое название, как конституциональная, ну, вроде как конституциональная демократия, которая должна учитывать интересы этноконфессиональных меньшинств, на самом деле учитывает интерес 35 титульных самых богатых семей в Ливане. Действительно, уже сколько, четвертый раз заседал парламент? Нет, три раза заседал, сейчас четвертое заседание будет. Вряд ли они договорятся о кандидатуре. Да, как раз завтра. Вряд ли они договорятся о кандидатуре компромиссной, который бы сменил Мишеля Ауна. Прогнозы пессимистические, хотя... Это не первый раз, и, в общем-то, мы каждый раз наблюдали, как Ливан более-менее выходил из этой ситуации. Но мне представляется, что помимо вот Таевского соглашения 89-го года, которое сформировало вот эту самую конституциональную систему, когда президент христианин, премьер-министр мусульманин-суннит и спикер парламента мусульманин-шиит, помимо этого, сегодня основную роль в политической неустроенности страны играют, конечно, экономические проблемы. Но смотрите, 2019 год ВВП 56 миллиардов, а 2022 – 18, при долге 89. И, в общем, особого просвета нет. И здесь вот эта вот экономическая дыра, которая в Ливане сформировалась, она очень видна, как в зеркале, в процессе договоренности между Израилем и Ливаном в отношении газового шельфа, раздела газового шельфа между двумя странами. Для Ливана это жизненно важная необходимость, для Израиля это стратегическая политическая необходимость, и вот они там сейчас по этому поводу сильно рубятся. Хотя вроде в четверг должны это соглашение подписать. Может быть, подписание этого соглашения в определенной степени сыграет и роль как бы той компромиссной базы, которая позволит разрешить политический кризис. Или Мишель Аун останется, кстати, тоже вариант.
А вот насколько это реально? Мы же знаем, что самого Ауна выбирали практически два года. Там, получается, с весны 14 по 2016 год 46 или 47 раз его выбирал парламент до того, как он действительно безоговорочно был признан президентом. Но тогда, все-таки в Ливане было правительство, сейчас же в стране и правительства тоже нет как такового.
Там проблема, конечно, заключается еще в том, что Мишель Аун, фигура компромиссная была в том плане, что его поддержал Хизбалла, который в момент выборов Мишеля Ауна было политическое большинство в парламенте. Сегодня Хизбалла после последних выборов политическое большинство поменяло. Вообще меняется политический приоритет внутри страны. Вот у меня есть такое очень глубокое убеждение. Сегодня все больше и больше видно осознание необходимости так или иначе обустраивать свою ситуацию экономическую, ну и как продолжение политическую с соседями. Я имею в виду Израиль и Сирия. Вот сейчас готовится делегация по демаркации морского шельфа в Дамаск. Это не случайно, что называется, по пятам переговоров с Израилем. Ну и в самом Израиле сейчас такие серьезные волнения идут в плане в аналитическом секторе. Там появляются статьи, которые говорят, что вот Израиль слишком быстро идет на уступки. На самом деле сегодня влияние соседей, я имею в виду не только Израиля и Сирии, но и той же Саудской Аравии, которую в том же Ливане обвиняют в том, что Саудская Аравия впрямую вмешивается в выборы, оно, тем не менее, усиливается. Система вот это вот конфессиональное разделение уже показала, что она не работает, хотя отказаться от нее пока никто не готов. А учитывая то, что компромисса нет ни в сторону отказа, ни в сторону утверждения дальнейшего, то, скорее всего, есть наибольший шанс, что ну, и от безвыходности опять обратятся к Мишелю Ауну, чтобы он остался на этом месте.
Ну, то есть, с одной стороны, у нас безвыходность политическая, и непонятно, как будет дальше развиваться ситуация, потому что нет альтернатив как таковых, которых готовы, да, поддержать, компромиссных фигур, которые готовы поддержать те или иные игроки внутренние или внешние. С другой стороны, ну, действительно, да, имеются эти соглашения с Израилем, которые на неделе должны быть подписаны. Очень интересная история была с переговорами под американским патронажем. Ливан Израиль не признает, Израиль находится, по сути дела, в состоянии войны до сих пор с Ливаном, но при этом стороны смогли договориться, как заявляют и в Бейруте, и в самом Израиле. Но разработки этого шельфа, кстати, ливанцы уже обратились к Катару, к Франции, к компаниям из этих стран для того, чтобы начать разработку нефтегазовых месторождений на своих участках. Но первые доходы, они же тоже явно не завтра, да, пойдут в израильскую, пардон, в ливанскую казну. То есть экономический кризис тоже не решится завтра, условно говоря. Ну и с Сирией тоже, ну, произойдет эта делимитация этого шельфа. Плюс, опять же, по отношениям с соседними странами. Мы знаем, что Ливан, если не ошибаюсь, по данным ООН, является страной с наибольшим количеством беженцев на душу населения. То есть чуть ли там не столько же беженцев, сколько и самих ливанцев. Как на ваш взгляд, Андрей Владимирович, как на ваш взгляд, в общем-то, можно сейчас, какие меры можно предпринять сейчас для того, чтобы каким-то образом попытаться хотя бы стабилизировать экономическую ситуацию? Не то, чтобы вывести ее из кризиса прямо, но стабилизировать. А с учетом еще и предложений МВФ, которые вот чуть ли не каждую неделю обновляются.
Ну, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Если бы у меня был, наверное, надо было бы меня заявлять на Нобелевскую премию, как решить вопрос о Ливане. Смотрите, дело в том, что все предложения и все варианты, которые лежали на столе вот до нынешнего момента, последний достаточно длительный период, они не сработали. Не сработали. Начиная с предложений Объединенных Арабских Эмиратов, которые после взрыва в Ливанском порту просто объявили практически, чуть ли не официально, что они готовы туда вкладывать деньги. И они этого не сделали. Саудовская Аравия, которая тоже вроде бы хочет поддержать экономику Ливана, но выдвигает условия практически невыполнимые. И так со всех сторон. Мы вам поможем, но вы сделаете такие идите на такие уступки, которые мы заранее знаем, что вы на них не пойдете. Например, Саудовская Аравия требует ликвидации Хезболлы. Ну, это просто нереальные вещи. Поэтому сегодня, с моей точки зрения, в Ливане может сработать только так называемый привлекательный фьючерс. Да, соглашение по шельфу ни с Израилем, ни с Сирией, они не принесут сегодня реальных доходов в казну Ливана, но, тем не менее, они дают определенную надежду, в том числе и надежду политическую, не только экономическую. И мне кажется, что если в четверг будет все-таки подписано, есть сомнения в том, что будет подписано соглашение с Израилем на самом деле. И не потому, что Ливан не захочет, а потому что в Израиле сейчас идет такая свалка и серьезная политическая драка по этому вопросу. Ну, понятно, там оппозиция заявляет о том, что правительство Израиля на самом деле сдает на милость победителя все стратегические позиции Израиля. Если она все-таки будет подписана, то, ну, извините, перспектива зарабатывания 750, по скромным оценкам, миллиардов долларов на этом месторождении, пусть это будет в будущем, через год, через два, через три, но это уже реальная перспектива, которую можно подержать в руках, вокруг которой можно договариваться, в том числе и экономически. Вот я думаю, что подписание этого соглашения, оно так или иначе окажет влияние на перспективу разрешения политического кризиса.
Ну, то есть сейчас ничего с этим поделать не получится, но стоит подождать, и, возможно, в будущем какие-то меры, в том числе и по добыче углеводородов, могут пополнить ливанскую казну, и вследствие чего будут решены и политические вопросы.
Ну, то есть,
рецепт такой. Может нам рассказать нашим слушателям, вообще с чего началась вся эта история и почему Ливан постоянно находится в хроническом состоянии такого политического, перманентного, экономического кризиса? Как страна вообще к этому пришла?
Ну, разговор длинный, конечно. Во-первых, Ливан – это искусственное образование. Да, это была территория Большой Сирии, которая находилась под мандатом Франции. И когда Франция лишалась своего мандата и уходила оттуда, Конституция 43-го года была написана, нарисована на коленке. Дело в том, что в Ливане очень ярко выраженная конфессиональная раздробленность страны. Там христиане-марониты, мусульмане-шииты, мусульмане-сунниты, друзы, ну и, что называется, присоседившиеся к ним, которые, в принципе, все эти конфессии так и не научились решать совместно вопросы проживания в одном искусственно нарисованном ливанском доме. В 1989 году была совершена действительно серьезная попытка, которая вылилась в соглашение в Тайфе, которое, кстати, установило вот эту систему конфессионального деления в политической структуре власти в стране. Это, значит, президент, премьер-министр и спикер парламента. Но, тем не менее, проблемы на самом деле именно межконфессиональные, межрелигиозные даже в большей степени, чем межконфессиональные, они в Ливане остались. Очень серьезная удар по Ливану как стране и с экономической, и с политической, и с демографической точки зрения был нанесен Организацией освобождения Палестины. Об этом не очень любят вспоминать, но в свое время Ясер Арафат с ООП, высадившись и устроив свою штаб-квартиру в Ливане, вел себя по-хозяйски. То есть там палестинцев было чуть ли не больше, чем самих ливанцев. Они, в общем-то, превратили Ливан в базу нанесения ударов по Израилю. И ситуация была очень неприятная, потому что, в конце концов, страдало, конечно, население страны, инфраструктура страны и так далее. Отсюда две израильских войны, отсюда проблемы, в общем-то, между Израилем и Ливаном, которые не прекратились до сих пор. Но на этом фоне выросла шиитская группировка Хизбалла, которую очень часто обвиняют в том, что они являются проводником интересов Ирана в стране. Я не считаю, что это на самом деле так. Да, Иран, конечно, своим братьям-шиитам помогал, но Хизбалла больше националистическая группировка, особенно на сегодняшний день, чем она проиранская. Просто обвинять ее в проиранстве достаточно удобно с политических соображений. В конце концов, удалось, конечно, так или иначе прийти к определенному компромиссу, не без участия соседей, которые проецировали свои интересы на территорию Ливана. Но в основе всей этой истории, которая происходила, на самом деле лежат, как это ни странно, интересы тех самых 35 богатых семей Ливана, которые вот в обстановке достаточно серьезного политического хаоса там, второй половины 20-го, начала 21 века, отформатировали свое влияние по принципу деления сфер интересов внутри страны в финансовом, промышленном, экспортно-импортном секторе, исходя не из национальных интересов, а исходя из семейных интересов, семейного капитала. Вот смотрите, и это на самом деле, с моей точки зрения, является чуть ли не основной причиной того, что в Ливане сейчас вообще происходит последние годы. И финансовый коллапс, даже не кризис, а коллапс, и промышленно-экономический коллапс. Все надо искать вот в деятельности этих самых семей. Они известны, их можно найти в Википедии и с удовольствием их прочитать. Там нынешний премьер-министр, у него личное состояние, по-моему, 2,5 миллиарда долларов, у его брата то же самое. Семья Харири, семья Микати и дальше. И, конечно, политические семьи и кланы, представителями которых, как правило, являются те самые президент, премьер-министр и спикер парламента, которые, по большому счету, в общем-то, приходят во власть для защиты интересов своих политико-экономических кланов. Можно их назвать семьями или кланами, когда идет объединение семей. И до тех пор, пока вот эта ситуация будет продолжаться, а как ее разрешить, не знает никто, естественно, будут продолжаться проблемы внутри страны. И это, конечно, Андрей самая тяжелая ситуация.
Да, вы отметили действительно всю суть происходящего и историю кризиса, да, в общем-то, то, как он зародился и то, почему он неразрешим в нынешних условиях, то есть приходят к власти так или иначе представители определенных семейств, которые защищают свои бизнес-интересы, находясь во власти. Происходит при этом чередование на тех или иных постах представителей этих олигархических кругов. Но при этом там, в течение последних полутора-двух месяцев мы постоянно видим и в средствах массовой информации, и в социальных сетях кадры из Ливана, когда отчаявшиеся люди, население, то в одном, то в другом городе берут в заложники посетителей банков, берут в заложники, блокируются, баррикадируются в тех или иных отделениях там, финансовых учреждений, требуя получить обратно свои вклады, зачастую это валютные вклады, потому что в стране очень большая инфляция, цены растут нереальными темпами, население не поспевает, естественно, зарплаты остаются на мизерном уровне, доходы населения существенно падают, при этом существует еще и теневой валютный курс, который не соответствует официальному курсу. К чему я веду? Насколько, да, на ваш взгляд, реалистичен вариант социального взрыва и революции в стране?
Наверное, это самый главный вопрос, который сегодня задается по теме Ливана. Действительно, мы это все видим. Кстати, там есть интересная подробность, что на самом деле с большинством из этих нападающих на банки договариваются, если они никого там не убивают, то с ними договариваются, от них откупаются. Это еще один показатель того, что финансовые семьи Ливана стараются, ну, как-то обходить острые углы в конфронтации с населением. У нас недавно был, как раз недавно был у меня разговор с специалистом по Ливану, очень хорошим специалистом, который сказал интересную вещь. Он говорит, вот разговариваем с ливанцами, говорим, ну смотрите, вот вы согласны с тем, что ваша конфессиональная политическая система неправильная? Да, согласны. Вы согласны с тем, что вот Таевское соглашение 89-го года, оно дает, практически развязывает руки вот этим многочисленным семьям, которые контролируют страну? Да, согласны. Вы согласны с тем, что надо все менять? Да, мы согласны. Хорошо, а вы согласитесь, если президентом станет шиит? Они говорят, нет, нет, никогда мы не согласимся, конечно. Вот ситуация в Ливане. Мы знаем, что надо менять. Мы согласны, что все это себя изжило и мешает решению проблем Ливана. Но мы не согласны персонифицированно с предлагаемыми, с возможными изменениями, которые будут происходить. На самом деле там есть еще одна вещь. Христиане очень сильно, христианская часть Ливана, политическая часть, они очень сильно боятся, что мусульмане их могут выдавить из политики. И это тоже является фактором, который мешает компромиссу.
Ну, то есть, с одной стороны, у нас действительно система, политическая система, с которой не получается законными методами разобраться, и менять ее никто не собирается, хотя все согласны с тем, что она устарела и является корнем всех проблем. С другой стороны, опять же, имеются противоречия между главными этническими и религиозными группами в стране, которые боятся договариваться или же обладают необходимым уровнем доверия, взаимного доверия друг к другу для того, чтобы приходить к тем или иным соглашениям. Ну и вот все-таки, опять же, да, обычные ливанцы, граждане страны, которые устраивают драки на улицах для того, чтобы получить кусок хлеба, то есть буханку хлеба или лепешку. Опять же, все эти кадры, они есть доступны в сети, актуальны. И плюс огромное количество беженцев, то есть ливанская история в этом смысле повторяется. Если несколько десятков лет назад это были палестинцы, то последние десятилетия это, конечно, сирийцы, которых очень много, да. Чуть ли не столько же, сколько и ливанцев в Ливане. И добавлю от себя еще один пункт. Насколько внешние силы, те или иные, могут прийти к тому, чтобы начать искусственно раскачивать ситуацию для того, чтобы, ну, демонтировать, если не получается демонтировать систему законным путем, то разрушить ее каким-то путем внутренних катаклизмов. Насколько реалистично внешнее вмешательство? Не обязательно военное, а именно политическое.
Ну, это вмешательство продолжается уже не первый год, а сейчас, особенно после трагедии в Бейрутском порту, оно усилилось просто экспонентно. Ну, во-первых, там есть интерес Франции. Мы это видели как раз в том же Ютьюбе, как Макрон ходил по улицам. Он же не просто там ходил. У Макрона есть задача. Он хочет вернуть политическое влияние, которое когда-то Франция имела в Ливане. Для этого, наверное... Ну, у него, правда, не очень получается, потому что Ливан уже не тот, и Франция уже на самом деле не та. Но там есть другие игроки, серьезные.
Во-первых, коллеги, я прошу прощения, у нас новости, да. Я вынужден вас прервать. Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, в эфире «Радио Спутник».